Притча Радека Волынского. Притча о великом аптекаре и философском камне. В давние времена, обычно теперь именуемые Средневековьем, в Европе ходили легенды о человеке, который живет вечно. Никто не знал, откуда он появлялся, куда он исчезал. Иногда он становился советником монархов, иногда представал как лекарь, иногда его идеи вдохновляли философов, поэтов, художников. Но это было лишь внешним проявлением того главного, что оставалось скрытым, неразгаданным. До сих пор в старинных манускриптах можно найти упоминание о друге Божьем, встретив которого, люди узнавали об истине. Многие теперь считают это вымыслом, но он действительно жил не одно столетие, для того, чтобы и понимание, и осознанность, и любовь, и знание себя души, и Бога росли в людях. В те же времена жил мальчик. Его звали Генрихом. Он был 11-м сыном владельца скотобойни. Его старшие братья помогали отцу, а Генрих оставался при матери и помогал ей по хозяйству. Но наступил момент, когда отец велел и Генриху осваивать его ремесло, убивать животных и превращать их тела в мясо, шкуры, кости. Генрих воспротивился. Он сказал, что никогда не будет убивать. Отец ударил его по лицу и закричал: «Раз так, то ты теперь и есть не будешь, пока не поймешь, каким трудом мы деньги добываем. Я все равно не стану убивать, пусть даже умру», — отцу ответил Генрих. Несколько дней продолжалось это противостояние. Отец срывал свою злобу на матери Генриха, которая пыталась хоть как-то защитить сына. И тогда Генрих убежал из дома. Он долго скитался от одного небольшого городка к другому, пока не добрался до столицы. Ему нечасто удавалось заработать на еду. Ослабевшего от голода, его никто не хотел нанять ни на какую работу. Но однажды господин в одеждах из тонкого бархата предложил ему помочь донести несколько книг в тяжелых медных окладах за небольшую плату. Генрих с радостью согласился. Когда они дошли до дома господина, Генрих прочитал на табличке: «Метр Франсуа, аптекарь». Войдя в дом, метр Франсуа собрался расплатиться с Генрихом. Но, не найдя мелких монет в кошельке, он поднялся по лестнице наверх. А кошелек оставил, как бы случайно. Генрих глядел на кошелек с золотыми монетами, но украсть он не мог. Вскоре метр Франсуа вернулся, ласково оглядел Генриха и, протягивая ему мелкие, но честно заработанные деньги, сказал: «Честность – хорошее начало для хорошей жизни. Мне нужен мальчик, чтобы разносить лекарства. Ты мог бы стать моим помощником и учеником». Так Генрих остался в доме метра Франсуа. Франсуа. Дом, в котором теперь жил Генрих, был необычен. Те правила, которые установлены были в этом доме мэтром Франсуа, поначалу удивляли, но постепенно они становились привычными и приятными. Первым из них была чистота. Она включала не только чистоту полов, столов и полок дома, одежд людей, но чистота была и еды вкушаемой. Никто не употреблял в пищу тела убитых животных. Чистота включала также омовение тела каждый день. И также чистыми следовало держать мысли и эмоции. Каждый должен начинать очищение и преображение мира с себя, так говорил мэтр Франсуа. Вторым правилом была работа. Каждый в доме имел свое ему доверенное дело и выполнял его с желанием. Работу слуг или рабов мэтр Франсуа не признавал. Он говорил, бывало, раб или слуга делают что-либо, только когда их заставляют. Свободный же человек работает тогда, когда сам может и желает, осознавая, что это необходимо. Свобода обретается лишь после того, как человек побеждает раба в себе. Третьим правилом была тишина. И в доме мэтра Франсуа была особая атмосфера покоя, которая приучала к стремлению видеть полноту истинного бытия и ощущать себя его участником. Не следует произносить вслух каждую мысль, которая приходит тебе в голову. Останови речь, погрузись в тишину, и тогда в 9 случаях из 10 ты промолчишь. Но зато то, что ты скажешь, будет действительно важно, и ты перестанешь попусту сотрясать воздух своей болтовнёй. Только при этом условии слова твои станут частью живого эликсира для других душ. Так учил мэтр Франсуа новичков. Четвертым правилом была учеба. Мэтр Франсуа говорил, когда человек перестает познавать новое и развиваться, он делает верный шаг к своей смерти, ибо жизнь души в этом теле тогда делается бесполезной. Важны не просто знания, а умение эти знания применять. На самом деле существует совсем немного того, что знать необходимо. А далее нужно учиться мыслить, оперируя полученными знаниями. Это есть ключ к мудрости. Пятым правилом была любовь. Любовь объединяла в единстве всех, кто жили в этом доме. Она же была основой методов, которые они создавали, чтобы лечить людей. Мэтр Франсуа не часто говорил о любви, но слова его запоминались надолго. Любовь – это условие для развития в себе мудрости. Мудрость невозможна без любви сердечной. Любовь – это то, что способно превратить обычного человека в человека божественного. Генриху нравилось учиться, у него были прекрасная память и пытливый ум, и все, что предлагал ему изучать его учитель, было наполнено мудростью. Например, Евангелие. Мэтр Франсуа объяснял, Для того, чтобы лечить людей, недостаточно знать лишь устройство тела. Ведь человек – это душа, а тело – лишь ее временное жилище. Поэтому, чтобы лечить человека, необходимы знания и о душе, и о целебных травах и минералах, и об органах тела, и о процессах, происходящих в организме в целом. А многое о душе и о Боге ты можешь узнать из слов Иисуса Христа. «Но ведь тем, кто не имеет сана священника, запрещено читать Библию?» – спросил Генрих. «Не бойся, ибо страх – плохой учитель. То, что подсказывает страх, ведет лишь к рабской покорности, подлости и к развитию способности к предательству. Никогда не слушай те мысли, которые нашептывают страх, лень или гнев. И еще, никто не должен стоять между человеком и Богом. Каждый человек лично ответственен пред Богом за все, что он делает или не делает в своей жизни. И он должен научиться сам ощущать и понимать Бога. Так постепенно мэтр Франсуа подводил Генриха к осознанию того, что он называл алхимией души. Настоящая алхимия – это знание о том, как совершенствовать себя. Человек должен научиться различать в себе высшее и низшее, легкое и тяжелое, доброе и злое. Пороки связывают душу тяжестью и не выпускают ее из низших, грубых состояний. Вот именно это необходимо в первую очередь преодолеть в себе. К совершенному состоянию приближается лишь тот, кто упражняется в таком самоконтроле ежедневно, постоянно, а не лишь иногда. Объяснял все метр Франсуа особенно. Он брал простейшие примеры из жизни и на них нанизывал великие истины. Есть единые законы бытия, созданные Богом, которые действуют, определяя ход жизни и на земле, и во всей вселенной. Вот посмотри, камень, который я сейчас держу, будет падать на землю, стоит только мне перестать удерживать его в руке. Я могу повторить это множество раз, и результат будет неизменен. Все материальное, что находится на поверхности Земли или над ней, притягивается к планете. Материя притягивается материей. Это действие закона притяжения. Но есть сходное явление и в мире душ. Души людские, и не только, притягиваются и соединяются любовью. Но и Бог, Творец всего сущего, любит своих детей. Если же и человек любит Бога, то тогда возникает огромной силы притяжения. Его сила превосходит все, что ты знаешь, в бессчетное количество раз. Именно так Бог ведет души в себя. Именно так работает закон любви. Могу рассказать тебе и о законе ненависти. Если ты ударишься об острый камень и в отместку захочешь по нему стукнуть, то получишь боль еще раз. Так действуют механизмы мести, обиды, злобы. И так будет продолжаться до тех пор, пока не будет тобою через боль понят и осознан закон любви. Не Бог наказывает человека, Сам человек наказывает себя, нарушая законы бытия, установленные Богом. А тот, кто живет в ладу с божественными законами любви и гармонии, счастлив и в этой жизни, и в посмертном существовании. Бог не создал ничего дурного, лишь человек использует во зло то, что добру предназначено. Он всю жизнь свою способен сделать адом, и он же умоляет Создателя: «Спаси!» Не абсурд ли это? Я притчу расскажу тебе о том, как два человека пришли к древу познания добра и зла. Придя, они сорвали по яблоку. Один из них то яблоко вкушал и Бога, и яблоньку благодарил. И даже семечки от яблока он в саду своем с любовью посадил, и вырос сад, и в доме его был лад, и были счастливы он сам, и жена его, и дети. Другому же человеку кислым показался плод, он выбросил его, и в злобе ветку он у дерева сломал и сделал лук, и из него животных убивал. Безрезультатно счастье он искал, ведь сам себе несчастье порождал. А было дерево одно, и одинаковы его плоды. И носит каждый человек в себе возможность счастья или беды. Однажды в дом метра Франсуа вбежал человек. «В этом доме живет метр Франсуа. Я проехал всю Италию и всю Францию, разыскивая его, и вот, наконец, нашел. Позвольте, сударь, мне стать вашим учеником!» Произнес он и упал пред метром Франсуа на колени. И продолжал он, захлебываясь от возбуждения: «Вы не отрекайтесь! Вы нашли философский камень! Вы способны превращать свинец в золото! Я прочитал множество трактатов об возгонке! Я достиг больших успехов! Я почти у цели! Но мне не достает чего-то, чтобы реакция пошла верно!» «Зачем тебе все это? И сколько золота тебе нужно?» – спокойно спросил мэтр Франсуа. «Я буду иметь столько золота, сколько захочу! Всегда я смогу делать золото. Я буду богат, а значит, свободен. Я смогу иметь все, что захочу, любые вещи. Я буду делать все, что пожелаю. Ни одна женщина не откажет мне».
«И что ты будешь делать тогда, когда все это у тебя будет? Золото, власть и женщины? Ты уверен, что именно этого ты хочешь? Может быть, тебе нужна всего одна женщина, но та, которую ты будешь любить и которая будет любить тебя? Может быть, тебе для счастья нужен только дом с садом, по которому будут бегать ваши детишки?»
«Я пришел к вам учиться, у меня есть деньги, я могу заплатить за учебу».
«Ты попусту тратишь свою жизнь на то, что тебе вовсе не нужно. Ты сейчас уже получил тот урок, который я мог тебе дать. Если ты усвоишь его, то будешь счастлив. Если нет, я ведь не волшебник, а аптекарь. И прописываю то лекарство, которое приносит здоровье душе и телу. Ты получил рецепт. А я больше ничем не смогу помочь. Генрих, проводи господина». «Что такое философский камень?» – спросил Генрих, когда дверь за посетителем закрылась. Мэтр Франсуа отвечал: «У людей, которые иногда именуют себя алхимиками, есть убеждение, что существует некий секретный элемент, основа жизни, который позволяет все преображать. Его-то и назвали философским камнем. И многие год за годом соединяют в пробирках элементы и ищут этот философский камень, чтобы любой металл превращать в золото. Но истина состоит в том, что именно ступени преображения души сокрыты были в древности за разговорами о превращении элементов. Ключом же божественным, истинно философским камнем является любовь, как суть конкретного человека, как состояние души. Живым назвать возможно все в мироздании, но уровень сознания различен у растения, у животного, у человека и у Бога. Да, есть ступени роста, которые должна пройти душа, чтобы научиться понимать, осознавать. Пройдя их в глубины многомерные живые, душа способна будет проникать. Потом способен будет человек познать божественную суть свою, единство с Богом. И когда человек собою, душой, становится подобен Богу, мы зовем его Христом. Великая гармония возможна. Ее секрет заложен в человеке. В нем, как в многомерном организме, находятся энергии всех вселенских планов. И может человек собой душою все планы те познать и осознанием наитончайшим стать. Подобно фрагменту прежде небольшому, который познает свое присутствие в великом целом, так человек все планы мироздания собой собрав, становится единым со всем творением и с истоком творения, Творцом. Творец подобен океану света. Сияние его подобно сиянию бессчетных солнц, которые лучами своими пронизывают все. Безмерен, бесконечен он. Вот так человек находит свой философский камень и познает Творца. Мэтр Франсуа умело находил равновесие между славой и безвестностью. Он путешествовал по всей Европе с несколькими спутниками. Затем спутники оставались в каком-либо месте и продолжали то, что делать научились. А он, неуловимый, незаметный, шел дальше и новых спутников искал. И новую волну идей и света он потихоньку поднимал. Однажды он сказал: «Я делаю уборку на земле. Усилия я прилагаю к тому, чтобы из грязи сделать почву, плодородную, плодоносящую. И в этой почве я оставляю семена любви, добра, великой мудрости. Затем я побуждаю лучами света те семена взойти. Да, философским камнем я владею. Я поднимаю души по ступеням понимания, запускаю в них процессы роста осознания. Но чтобы к человечеству вернулась мудрость истинного знания, потрудиться нужно еще немало и вам, и мне. При этом каждый должен начинать с себя, чтоб стать истоком любви и света на земле.